Казанской Божьей Матери тихо теплются огни. Жены, дочери и матери к ней приходят в эти дни. И цветы к ее подножию ставят с жаркою мольбой. Матерь, Дева, силой Божией охрани ушедших в бой. Над врагом победу правую дай защитникам Руси, дай сразиться им со славою и от смерти их спаси. На кресте твой сын единственный за любовь свою страдал, и его глагол таинственный к этим битвам Русь позвал. С кем враждует Русь лучистая, враг и сына твоего? Дай же, Дева, дай пречистая нашей силе торжество. У Казанской Божьей Матери дивно светил вечный взгляд.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение», я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов, а в гостях у нас сегодня два замечательных человека. Директор Музея русской иконы Николай Задорожный. Добрый день, Николай Васильевич.
Добрый день.
И научный сотрудник музея, иконописец Иван Кириченко. Добрый день, Иван.
Здравствуйте.
Прозвучала песня «У Казанской Божьей Матери», песня на слова замечательного русского поэта, друга Есенина, Сергея Городецкого. Кто автор музыки, я, честно говоря, не знаю, но исполнил ее Илья Литвак. Замечательный человек был, композитор, автор и исполнитель русских духовных песен и кантов. Сегодняшний наш разговор посвящен этому замечательному учреждению культуры, музею русской иконы и судьбе русской иконописи. Скажите, Николай Васильевич, как возник музей? Я знаю, что это инициатива тоже замечательного совершенно человека, предпринимателя, мецената Михаила Абрамова. И как вы стали директором музея? Занимались ли вы раньше этой темой, иконописью? Как это все произошло?
Ну, я не занимался никогда ни иконописью и никогда раньше не был не только директором какого-то музея, но даже сотрудником. Дело в том, что по счастливой случайности я познакомился 8 лет назад с Михаилом Юрьевичем, у которого возникло буквально через год после его увлечения древнерусским искусством, древнерусской живописью, идея поделиться той радостью, которую он сам испытывал от общения с иконой, поделиться со своими друзьями и со всеми, кто вот умеет ценить прекрасное, кому это доставляет наслаждение.
То есть сделать свою коллекцию доступной для публики?
Да, доступной. Когда мы познакомились, я приглашал Михаила Юрьевича к своим друзьям, коллекционерам, которых знаю с 60-х годов. И Абрамов так внимание обратил, он говорит: ну ведь так обидно, на стенах висят шедевры, и никто их не видит, кроме тусклого круга приближенных, потому что ведь, как вы понимаете, в отличие от тех далеких 60-х, сегодня эти шедевры 15-16 веков, они имеют такую огромную материальную ценность, я сейчас не говорю о духовной, что, конечно, привлекает многих злоумышленников. И люди, которые хранят подобные ценности, они опасаются всяких...
Старается не афишировать свое собирательство,
да,
и собрание.
Да, попасть к ним в гости, в дом и насладиться этими памятниками – это сложная задача, потому что, конечно, они живут с опаской и с большим недоверием.
Скажите, а у Михаила Юрьевича какой-то внутренний толчок все-таки у него произошел, и он, я так понимаю, человек верующий, православный, ведь для того, чтобы сделать этот музей, ну, я был в музее вашем, замечательное место, в центре Москвы, недалеко от метро Таганская, и совершенно необыкновенное впечатление оставляет вот то собрание, которое выставлено, я понимаю, что выставлено не все, большая часть в запасниках пребывает. Видимо, меняется состав коллекции. Ну, наверное, вы сами об этом поподробнее расскажете. Но все-таки он вам говорил, что его все-таки подтолкнуло? Это рядом ведь с Афонским подворьем, да, с подворьем Афонского монастыря находится музей.
Да, так случилось.
Он был на Афоне, может быть, поездка на Афон как-то его подвигла, нет?
Он был много раз на Афоне, но... подвигало. Нет, очевидно, Божий промысел, стечение обстоятельств. Он искал помещение для своего вот музея, потому что изначально мы открыли музей в одном из его бизнес-центров. Это на улице Верейская. Он так и называется, Верейская плаза. И на первом этаже он выделил в достаточное количество, по-моему, 800 квадратных метров под музей. И в 2006 году открытие состоялось именно там. Но поскольку бизнес-центр – это такое учреждение закрытое, вот надо заказывать пропуска, так просто с улицы не войдешь. Это очень огорчало Михаила Юрьевича, потому что его цель была именно популяризация древнерусского искусства. Поэтому ему хотелось, чтобы в каждый беспрепятственно мог зайти в залы, получить консультации, посмотреть иконы, поговорить, вот как в нашем случае, и с иконописцем, который находится с нами рядом, и со специалистами, искусствоведами, которые постоянно находятся, с экскурсоводами, которые дежурят с открытия до закрытия музея. И начал искать возможности получить вот именно в центре Москвы, вот он так и хотел, помещение под музей. Надо сказать спасибо Лужкову, он понял важность этой задачи и выделил два здания. Они принадлежат департаменту имущества Москвы. Здания были в ветхом состоянии. Михаил Юрьевич, естественно, на свои средства их восстановил. Одно из них было просто аварийное. И сейчас вот мы видим то, что случилось.
Но ведь у вас, в отличие от многих других музеев, вход, по-моему, бесплатный. То есть любой человек может прийти, да, и...
Безусловно, да, потому что это было изначально, что никакой коммерческой составляющей. Я не только директор музея, но и директор благотворительного фонда, который учредил Михаил Юрьевич Абрамов. Вот он называется «Частный музей русской иконы». Поэтому сама эта акция вносит чисто благотворительный характер.
Расскажите о вашем собрании. Насколько я знаю, там 4500 единиц хранения на сегодняшний день. Из чего это собрание складывалось? Какие есть действительно уникальные иконы? И за какой период? И второй мой вопрос, наверное, к Ивану Кириченко, научному сотруднику, иконописцу. Часто ли приходится иконы восстанавливать? Ну, вначале на первую часть.
Безусловно, да. Но собрание формировалось удивительно быстро. Как вы совершенно верно отметили, 4500 единиц хранения, из которых, надо сказать, 2500 – это предметы эфиопского искусства. Икон у нас порядка 1000. И хочется отметить, что вот 1/3 из них вернулась обратно в Россию из Европы. Как вы знаете, и после войны, ну, я уже не говорю после революции, и после войны, и в 70-е, 80-е годы был большой отток такой незаконного вывоза произведений из Советского Союза на Запад.
Как у Высоцкого в песне. Вывозят кто иконостас, кто крестик, кто иконку, и веру в Господа от нас увозят потихоньку. Но вера, по-моему, стала возрождаться сегодня, и иконы тоже начали совершать возвратный путь.
Возвратный путь, да, вот вы знаете, и поскольку я связан с иконами, я сам в прошлом был коллекционером, и начало моего интереса к русской иконе, это 67-й год, в общем, достаточно уже стаж серьезный. И в то время иконы были не нужны вообще никому, ну, кроме узкого круга писателей, художников.
Ну, вот книжка Владимира Слоухина «Черные доски», она как-то многих подтолкнула собирать иконы, спасать иконы, ездить по этим полузаброшенным деревням.
Ну, опять же, да, немногих.
Ну, движение все-таки, интеллигенция, движение все-таки как-то стало возникать. Да. Это вас не эта книга, кстати, подтолкнула, не Слоухинская?
Нет, нет. Я был знаком с таким замечательным художником и собирателем, одним из первых, Воробьев Николай Александрович, ныне покойный, и его дело продолжает его сын Сергей Николаевич. Вот я познакомился с ним и увидел на стенах его вот мастерской, потому что он живописец, книжник, иконы, и с удивлением спросил его, каким образом, что, ну, на самом деле предполагалось, что икона либо для храма, либо для красного угла, там, русской избе, да, и вот он мне много интересно рассказал, объяснил, как икона реставрируется, и вот эту вот магию превращения записанного черного образа там в нечто великолепное и захватывающее продемонстрировал. И, собственно, ну, говоря, меня увлекла не книга Слоухина, с которым мы были знакомы, а именно знакомство с Николаем Александровичем Воробьевым.
Ну, я хотел бы, чтобы в нашей беседе присоединился Иван Кириченко, научный сотрудник Музея русской иконы, иконописец. Скажите, как вы начали сотрудничать, работать просто в музее, и вот по поводу реставрации. Часто ли вам приходится участвовать в работе по возрождению икон?
Единственная поправка, я не научный сотрудник, я просто сотрудник Музея русской иконы, ну, считаюсь экскурсоводом. Ну, спасибо, конечно, но это слишком большое повышение в чине для меня.
Ну, лиха беда начала.
Ну, будем надеяться.
И заслуженное повышение.
Спасибо. Сотрудничество с музеем я начал, опять же, по воле случая, потому что мой папа был главным хранителем Музея древнерусского искусства имени Андрея Рублева в свое время. Мама там же трудилась реставратором. Ну и, наверное, где-то в то же время Николай Васильевич в 1967-68 году
приходил к папе,
да,
задавал вопросы, вот, консультировался.
Да, да. Вот. А папа как раз был человеком очень открытым. Он, и папа, и мама, и сотрудники музея были одними из тех подвижников, которые на свои средства, в сущности, организовывали экспедиции по спасению памятников древнерусского искусства. И ездили по городам и весям, и в заброшенных храмах, в краеведческих музеях, где просто не знали, куда это все девать. Это...
Выбрасывать, не выбрасывать, наверное.
Вы знаете, думали, да? Гноили, ну, вообще жгли, потому что времена были хрущевские.
Борьба вот с религией считалась таким делом важным и нужным.
Чрезвычайно было распространено это безобразие. И тогда Николай Васильевич с папой познакомился, и вот в конце 2010 года Николай Васильевич решил знакомство с папой возобновить. И оказалось, это как раз в тот момент, когда я работал как раз у родителей, и у меня стояла огромная икона, которую никак не забирал заказчик. И я сказал себе тогда, ну, терпи, воля Божья совершается. Не просто так это все. Вот насколько по версии приехал Николай Васильевич, увидел икону, вот, удивился и спросил у папы, ну, а это что такое? Вот, папа сказал, а это сын мой иконы пишет. О, сказал Николай Васильевич, а давайте ваш сын будет у нас работать. Конечно, будет, сказал папа. И так я оказался в музее.
Ну, вот что касаемо реставрационных работ, восстановления икон, приходится ли этим заниматься?
Ну,
и
вторая...
в какой степени вот нуждается икона?
Да, тут вторая поправка. Я художник, я не реставратор. Когда в процессе обучения мне задали вопрос, ну, ты чем собираешься вообще заниматься? Ты будешь писать или реставрировать? Я сказал, буду писать. Тогда в реставрацию не лезь, сказали мне. Вот, и я, собственно говоря, пишу, вот, но поскольку и мама была реставратором, и всю детство я провел в хранении музея Рублева, да, и с реставрацией я имел, так сказать, дело подспудно всю жизнь. Насчет реставрации, они не то что в реставрации нуждаются, они нуждаются в постоянном уходе.
В правильном хранении.
То есть реставрация, да? – это не единовременное действие, это постоянный процесс. Я думаю, Николай Васильевич со мной согласится, потому что вот наш реставратор бегает как угорелый по залам музея, постоянно наблюдая за тем, в каком состоянии икона, что вздулось, что где потрескалось. И сами сотрудники музея, поскольку у нас все-таки очень квалифицированный штат, постоянно смотрит экспозицию, потому что один человек, ну, практически на 4 этажа иконы, это мало, имеется в виду реставратор, вот. И поэтому все сотрудники деятельно принимают участие в наблюдении за коллекцией, и это постоянный процесс. То есть, как только наш реставратор Дмитрий Нагаев появляется в музее, вот уже обступают сотрудника, говорит, а вот там сдулось, вот там потрескалось, вот там вот доски разошлись. И наш трудолюбивый реставратор, так сказать, не покладая рук, денно и ночь трудится. То есть это все время.
Это проблема каждого музея. Да. У нас, безусловно, самая современная установка, которая позволяет поддерживать температурно-влажностный режим в залах музея. Но, несмотря на это, конечно, и так происходит в любом серьезном государственном музее, реставраторы.
Мне хотелось бы, чтобы вы сказали, как работает музей и какой точный адрес, и, в общем, как туда можно попасть, есть ли какой-то телефон, чтобы, допустим, провести коллективную, может быть, экскурсию, если не один человек захочет приехать в музей и познакомиться с вашим замечательным фондом.
Да, безусловно, вот у нас есть в телефон, проводятся экскурсии, это экскурсии, как и вход, также бесплатный, проводятся у нас по пятницам лектории, тоже бесплатные концерты, замечательные по пятницам. Адрес: улица Гончарная, дом номер 3, строение 1.
Это недалеко от метро Таганская, можно пешочком дойти.
Таганская кольцевая, 7 минут пешком, и, как вы правильно заметили, напротив Тафонского подворья.
И есть сайт, да, где можно узнать о ваших мероприятиях, о выставках?
Да, есть сайт.
Там же можно ознакомиться с коллекцией музея, узнать, еще раз подтвердить точный адрес и все телефоны. rusicona.ru на латинице.
2S как да. Доллар и с точкой К как Константин.
Да.
У меня такой вопрос о ваших мероприятиях, о выставках. Что вы уже провели, что, может быть, в таком плане стоит? И есть ли какие-то книжные издания, которые вы подготовили, скажем, каталоги? Насколько это все легко осуществлять?
Безусловно, поскольку основная цель, которую перед сотрудниками музея поставил основатель Михаил Абрамов, как я уже сказал, популяризация древнерусского искусства, то самое главное в этом процессе – выставочная деятельность, издание литературы. Каждая вот наша выставка сопровождается серьезным научным каталогом. Вот, например, неделю назад вернулась выставка из Праги, из Моравии. Это выставка, посвященная памяти Кириллу Мефодию, поскольку в прошлом году мы все отмечали замечательную дату 1150 лет прихода Кирилла Мефодия в Моравию. В прошлом году вот эта выставка уехала в Братиславу. Это тоже моравские земли. В Братиславском граде экспонировалась почти 4 месяца. Потом мы ее перевезли в Прагу, в Страговский монастырь, вот недавно вернулся. А так выставок у нас постоянно, вот выставочная деятельность и зарубежная, это по России. Мы организовывали эту выставку и в Третьяковской галерее, и в Пушкинском музее, в таком учреждении, которое называется Академия управления МВД России. Это у нас такая традиция. Каждый год организуем выставку в выставочных залах, которые находятся в нижних помещениях храма Христа Спасителя. А международные – это и Загреб, и Братислава, и, как я сказал, Прага, и Рим, и Германия Рекленхаузен, и Франкфурт на Майне. Там тоже существует музей русской иконы, и мы много лет поддерживаем с ними и дружеские, и деловые контакты.
А что касаемо вот изданий, что вы уже выпустили и что планируете делать? Альбомы?
Ну, самое серьезное издание, самое серьезное это вот наше издание, это первый том каталога собрания вот нашего вот музея. Он заканчивается на 17 веке. Так, ну и планируем, конечно, и второй том, и третий, потому что у нас замечательное собрание прорисей, и, как я уже сказал, самая крупная в России коллекция эфиопского искусства, поэтому необходимо отдельно издать книгу по Эфиопии. Ну, а так, есть обзорные книги, которые дают представление о всей своей коллекции в целиком, каталоге в каждой выставке, потому что я потом говорил, значит, и вот посвящен памяти в Кирилла и Мефодия, и была прекрасная выставка, организацию которой финансировал полностью Михаил Юрьевич, и издание сам каталога. Эта выставка называлась «Шедевры древнерусской иконописи 14-16 веков». Она проходила в залах музея имени Пушкина на Волхонке. Был издан замечательный научный каталог с подробнейшими описаниями. Там были привлечены ведущие специалисты, византинисты России. Сейчас готовится такое подарочное шикарное издание. Вот, и мы планируем, значит, я думаю, в июле аудиенция у Папы Римского. Вот, и мы уже надеемся это издание успеть передать в библиотеку Ватикана.
Хорошо, я бы хотел, чтобы прозвучал духовный кант пред иконой родительским благословением в исполнении Ильи Литвака.
К тебе с усердием прибегаю, Христов святитель Николай, и со слезами умоляю, храни меня и избавляй. Родная мать благословила меня здесь образом твоим. Тебя пред смертью молила, чтоб был заступником моим. Я верю, что твое моление меня в напастях подкрепит. Пошлет святое утешение, печаль и скорбь не облегчит. О чудотворец и святитель, будь там в небесной стороне, заступник мой и покровитель, молись Христу, молись о мне. К тебе с усердием прибегаю, Христов святитель Николай, со слезами умоляю, храни меня и избавляй.
Напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в студии Благовещения директор Музея русской иконы Николай Васильевич Задорожный и сотрудник музея Иван Кириченко. И мой следующий вопрос. Ну, все, чем мы занимаемся, хотелось бы, чтобы был какой-то отклик со стороны людей, потому что живем и работаем для людей. А какая реакция общественности? Есть ли какие-то отзывы на вашу работу, на вашу деятельность? Бывает так, что приходят люди и потом звонят, благодарят, говорят, что ваша коллекция открыла какие-то новые горизонты. Даже для людей, знакомых с иконописью.
Ну, я бы хотел, чтобы на это ответил Иван, поскольку он непосредственно общается с посетителями этого музея. А со своей стороны могу только сказать, что я каждый день читаю книгу отзывов, и там по-настоящему прекрасные тексты. Это мне доставляет удовольствие в каждый день вечером к концу рабочего дня посмотреть, что же написали нового. И люди очень талантливые, очень искренне, очень красиво выражают свои чувства, свои мысли, выражают благодарность Михаилу Юрьевичу.
На сайт не выкладываете вы эти отзывы?
Нет, нет. Стараемся быть скромнее. Вот. А Иван, наверное, расскажет, потому что он вживую общается с посетителями музея.
Да, собственно говоря, задача меня в числе всех сотрудников музея, именно поставленных на работу с людьми, входит вот эта вот просветительская деятельность и общение с людьми. Вот я сижу, исполняю свою иконописную работу, и любой человек или же группа людей может войти в мою мастерскую, посмотреть, как я работаю, задать мне вопросы. Если же приходит экскурсия, соответственно, я рассказываю и о самом собрании нашей иконописной мастерской, и о процессе создания иконы, и отвечаю на все вопросы, которые мне задают. Иногда их бывает достаточное количество. Я могу сказать, что в 99% случаев реакция очень благожелательная. Люди светлеют и теплеют. Вот одна из уникальных, я думаю, особенностей коллекции музея – это всеохватность. То есть представлены как и безусловные шедевры, так и иконы, вот то, что называется, из каждого дня православной жизни. И люди реагируют на это, как сказать, на подсознательном уровне, потому что всегда, ну, где-то от 15 до 50% экскурсантов говорят: о, у нас тоже дома есть старинная икона. Вот, и начинается обсуждение, что это за икона, как, можно ли принести, показать там, вот. Ну, здесь, конечно, приходится несколько ограничивать, но, тем не менее, реакция очень живая, очень теплая, очень человеческая. Ну, и вообще, я думаю, основной, как сказать, нравственной задачей нас, как коллектива, является уважение к людям и, в общем, служение и просвещение. Вот, и мы стараемся это осуществлять по мере сил.
Катя Ивановна, а на вас ваша работа влияет, как на живописца? И для себя много вы открыли за те годы, что вот здесь работаете? Можно ли сказать, что каждый день что-то открываешь новое?
Ну, все дело в том, что вся моя жизнь состоит практически, 90% состоит из писания икон. И, соответственно, весь организм перестроился, наверное, в связи с таким процессом. Да, когда ты находишься в окружении вещей, которые минимум на 500 лет старше тебя, это оказывает колоссальное воздействие.
Тут еще есть выражение «намоленная икона», то есть это иконы, к которым сотни лет приходили люди, и мне кажется, что это не просто произведение художественного искусства, но это еще вещь совершенно
великая. Я художественный контекст даже не упоминал. Я говорил именно о специфике, это же служебные вещи. Они предназначены для того, чтобы душа человека, даже помимо, может быть, какого-то внешнего действия, да, пришла в молитвенное состояние. Когда входишь в музей, ты можешь сразу же перекреститься. Вот, и, конечно же, состояние молитвы и обращения к иконам, ну, с моей стороны, во всяком случае, молитвенное, происходит постоянно. Ну, как всеохватное действие оказывает.
Николай Васильевич, такой вопрос. Идет ли пополнение коллекции, и каким образом происходит? И бывает ли, что люди просто жертвуют свои иконы, которые хранились многие годы, там, годы гонений в семьях, и приносят в ваш музей?
Пополнение происходит постоянно. Недавно мы приобрели на торгах такого известного аукционного дома Bonhams. Торги эти проходили в Нью-Йорке. Продавалась коллекция от американского дипломата, который был послом в 30-е годы в Советском Союзе. И в то время вывез, естественно, это официально, потому что тогда официально через Вторгсин можно было приобрести иконы из советских музеев. В общем, все это продавалось. И мы приобрели несколько икон с этих торгов. Замечательные. Одна из них принадлежала знаменитому семейству Строгановых. Другая икона тоже замечательной истории. Есть надпись, которая гласит о том, что один архиепископ ее вложил в один из храмов Великого Устюга. И я вот как раз говорил, что Михаилу Юрьевичу всегда приятно, когда нам удается что-то выкупить на Западе и вернуть на родину, в Россию. Как я рассказал, что 1/3 из 1000 икон именно таким образом к нам ты поступила. Мы покупаем иконы в Германии, в Италии, иногда в Америке. И благодаря существующему закону, который освобождает от ввозной пошлины, нами везено уже порядка 300 икон. И еще одна цель, которую поставил и перед собой, и перед нами Михаил Юрьевич, это восстановление исторической справедливости. Ну, когда о чем-то думаешь, вот и к чему-то стремишься, то Господь помогает.
И творятся чудеса.
Творятся, да. Творятся чудеса, которым тоже привыкаешь и воспринимаешь как, в общем, обычную деятельность. Хотя, ну, вот это же невероятно, что мы в Германии покупаем крест 16 века, и буквально там через 3 дня после того, как наши сотрудники начинают его изучать, выясняется, что он был украден 30 лет назад из Государственного музея Ростова-Великого Тросовского Кремля. Или приобретаем в Швейцарии группу икон праздничных, и значит, сами -то выясняем, что они были похищены там тоже лет 35 из Великого Устюга, из музея. Вот на данный момент выкуплено и возвращено в музее 18 икон. Вот сейчас мы готовим очередной подарок. Муромскому музею исполняется в этом году 95 лет, и наш коллектив, Михаил Юрьевич, приготовил подарок этому музею. Это одна из икон, которая была утрачена в 60-е годы.
А что касаемо граждан, ну, приносят все-таки иконы вам непосредственно в музей?
Да, иногда приносят, иногда дарят, да. Ну, естественно, что это не ценные памятники, но нам ценные отношения.
Все равно приятно, да.
Ценные отношения, да-да. Конечно, мы записываем в специальной книге, что это дар такого-то. В общем, очень трепетно и с любовью храним эту.
Скажите, у вас есть какие-то принципы формирования? Уже вот 4500 единиц хранения – это огромное собрание. Я думаю, что, может быть, у вас уже и оно превышает аналогичные разделы Третьяковской галереи, Русского музея. И по какому принципу вы формируете ваши фонды? Потому что подобного рода учреждение, ну, не может формироваться просто по принципу, ну, давай мы, так сказать, вот все будем собирать. Есть какие-то направления в этой деятельности?
Безусловно, и это особенность частного музея, отличие частного музея от частной смоколлекции. Потому что в частную смоколлекцию входят только те предметы, те памятники, которые нравятся самому собирателю. А в случае частного музея нами приобретается все, что может объяснить развитие древнерусской живописи. Михаил Юрьевич всегда говорит, когда мы обсуждаем, покупать или не покупать, он говорит, а поможет ли вот этот памятник экскурсоводу в иллюстрации его рассказа о древнерусском искусстве. То есть самое главное – это знание, это повествование. А иконы – это как для подтверждения сказанного. И если уже есть вот аналогичные примеры, то зачем? Мы воздерживаемся. Но в случае, если находим что-то незаурядное или по направлению живописи, или по сюжету, или по каким-то особенностям, то с радостью охотно приобретаем. Сам же Михаил Юрьевич любит и почитает только древние иконы. Это 14, 15, 16 век. Ну, и считаю, что 19-е – это уже творождение, да, и, в общем, даже и строгановские письма, как писал Муратов, что вот подобные искусные иконы, как писем Чирикова, Дикарева, Мстера, что это может вдохновить только того, кто под искусством понимает искусность. Это, наверное, где-то сравни, может быть, ювелирному направлению. И поэтому это никоим образом не вдохновляет Михаила Юрьевича, но он понимает, что для музея это необходимо, потому что это не его частная коллекция, это его частный музей.
У меня вопросы к Николаю Васильевичу и к Ивану. У вас вот самих есть какие-то любимые периоды, любимые иконописные школы, может быть, даже иконописцы? Ну, все мы что-то любим, что-то, может быть, не очень, к чему-то относимся равнодушно. Вот когда приходите в свой музей и ходите по залам, есть такие иконы, которые для вас важны?
Так же, как и Абрамову, я люблю и в прошлом собирал, когда я был коллекционером, древние иконы, безусловно, древние. И в 70-е годы, когда мне попадали иконы, за которыми сейчас гоняются собиратели тончайших писем или в серебряных окладах, в эмали, я старался от них как можно быстро избавиться и через какой-то обмен. И вот однажды я с Лаухиным поменялся, мне принесли икону с изображением святого. Очевидно, это мастерская Гурьянова, такая серебряная рама, в эмали. В общем, утром я ее получил, вечером я уже был у Владимира Алексеевича Солоухина, мы с ним произвели обмен.
А на что поменяли?
На древний Диисус. Диисус из трех фигур, спаситель Богоматери Предтеча, 17 века, и был очень, очень доволен. Да. Но пару лет назад нам позвонила вдова Владимира Алексеевича, Петроза Лаврентьевна, и, значит, узнав о нашем музее, предложила посмотреть, может быть, и собрание ее покойного мужа, что-нибудь нам понравится. И вот эту икону мы купили. То есть она теперь уже находится рядом со мной, но через стекло витрины уже.
Ну, мой вопрос к Ивану. У вас любимые есть авторы или школы иконописные?
Конечно.
Которые, может быть, вам близки, как, да, то, самому, как
творцу. Вы знаете, здесь существует некоторое разделение на личное и профессиональное. Да, вот, то есть, как человек пишущий, я стараюсь держать перед глазами как можно большее количество памятников, не отдавая им предпочтения, чтобы, опять же, чувствовать вот эту вот пульсацию развития иконописи. То есть, я стараюсь любить все. Но в качестве, наверное, внутреннего предпочтения, наверное, русская иконопись 15-16 веков, начало 15-го, второй половины 16 веков, предпочтительно московской школы.
Ну, не могу не задать вопрос о сопротивлении. Вот такие вот проекты грандиозные, я, кстати, всех призываю, наших радиослушателей, кто не был в музее ни разу, так сказать, найти время и приехать посмотреть, потому что музей, конечно, сильное впечатление, его фонды производят на всех, и на меня в том числе, когда я там был. Но существовал, кроме музея русской иконы, музей иконы, Игорь Вазяков, собиратель у нас был здесь в студии. Музей сейчас, к сожалению, не существует. Все ли так благостно и легко было в плане создания, и все ли благостно идет на сегодняшнем этапе? Есть ли сопротивление вашей деятельности?
Ну, сопротивление, смотря какую ставишь перед собой цель. У нас цель 100% бескорыстная, и собрание Михаила Юрьевича...
Так это уже одно это может вызывать раздражение и ярость у отдельных людей, которые по иным принципам живут.
Не чувствую. И собрание вот нашего музея, отчуждение происходит только через дарение, потому что Михаил Юрьевич, ну, я думаю, на сегодняшний день порядка 100 икон подарил в монастыри, в храмы, и у него такая замечательная особенность его в действии, если он дарит икону в храм, он параллельно устанавливает на свои средства сигнализацию и оплачивает вот эти вот абонентские ежемесячные платежи за ее обслуживание.
Ну, вы немножко опережаете мой вопрос. Вот когда пошла полемика на тему реституции церковной собственности, пошло такое некое противостояние музейщиков и представителей церкви. Вот вы, конечно, знакомы со всеми этими делами, с этой полемикой. Как вы сами относитесь к этой проблеме? Можно ли преодолеть вот это вот противостояние, которое во многом, на мой взгляд, искусственно? Найти консенсус?
Да, нам проще, потому что у нас собрание частное, не государственное. Конечно, сложнее государственным вот музеям, которым из Министерства культуры идет как бы решение, вот уже принятое, передать вот эту икону, другую, в какие-то храмы. Ну, общаясь с сотрудниками музеев, с искусствоведами, я понимаю, что подобное это вызывает раздражение и некоторую обиду. Вот, например, мы знаем, что несколько лет назад из русского музея увезли в коттеджный поселок Княжье озеро встречающую икону 14 века Богоматери. Ну, ее считают 12-м, да, но вот на самом деле она написана в 14 веке. В общем, забрали из фондов музея собрание и передали вновь построенный храм. Мы считаем, что это несправедливо, безусловно. Но
нас... бытует точка зрения, что икона все-таки должна находиться в храме, а не в музее. Вот как к этой-то точке зрения относиться? Крайней точки зрения.
Да, это, конечно, такие уже острия совершеннейшие. Но просто все дело в том, что, учитывая состояние общества после 80 лет активного атеизма, нужно понимать, что сейчас как никогда важна именно просветительская сторона. И при соприкосновении с этой живописной системой уникальной, вот хотя бы таким внешним образом, музейный просто необходимо для восстановления вот какого-то, знаете, вот этого культурного состояния, общекультурного, потому что это же это наше...
Это лучшее, что было создано русским народом,
русской иконой, самое великое. Да, это удивительное состояние культуры, которое просто должно втекать в людские души, и при этом должна быть, конечно, отсылка к богослужебному. То есть проблема-то в том, что советское искусствоведение было лишено возможности оперировать богословскими терминами.
Ну вот. Да,
а сейчас, то если...
Карл Маркс и Фридрих Энгельс вот, будет цитировать, думаю, даже вот, в серьезных исследованиях.
То есть я думаю, что если здесь убрать экстремизм, то можно прекрасно взаимодействовать.
Скажите, а как церковь относится к вашей деятельности? Есть ли священники, митрополиты, которые приходят к вам? Проходят ли службы, кстати? Не было вот таких вот вещей, что в стенах музея?
Ну, все-таки для этого есть непосредственно храмы. Вот, ну, вот было торжественное освящение музея. Вообще, насколько я понимаю, изначально музей создавался в тесном сотрудничестве с православной церковью.
И по благословению.
Каждая акция, каждое движение, да, каждое открытие каждой выставки.
Да, и черное и белое духовенство активно посещает наш музей и с большой радостью. Вот, кстати, никогда не слышал от священников, приходящих в музей, что вот это все надо вернуть немедленно. Он говорит, вот как хорошо, пусть люди смотрят.
Отнять и поделить.
Да, вот как раз наоборот, вот как говорил. Прекрасно, как хорошо, вот пусть люди смотрят и просвещаются, и понимают, и с радостью смотрят и говорят, вот, а давайте вот это мы сфотографируем, вот с этого мы сделаем список, а вот это вот хорошо бы вот по этой иконе восстановить бы целый ряд. Вот, то есть на самом деле реакция очень, как сказать, позитивная.
У нас работают в каждый день иконописцы из факультета иконописания.
По СТГУ.
Да.
И восстанавливают какие-то иконы, то есть
и
просто
даже из Троицы Сергиевой лавры работали.
Это Тихоновского университета.
Учреждение тоже. Вот, студенты работают, копируют иконы, увлеченные молодые люди.
Вы ведь делаете открытки, да, вот, и можно там приобрести непосредственно, есть лавка.
Да, работает книжный киоск в музее, ассортимент постоянно обновляется, и там, да, два больших стенда с открытками.
И одобрение православной церкви было ярко выражено тактом награждения Михаила Юрьевича орденом Кирилла и Мефодия, просветителей. Это случилось в Праге в присутствии владыки Филариона, митрополита Филариона. Михаила Юрьевича наградили звездой с бриллиантами. Это
ну, я надеюсь, что награда, Михаил Юрьевич, награда. Может быть, изыщет время и к нам придет, потому что человек, как, наверное, и я понимаю, и наши радиослушатели, конечно, не стандартные, не ординарные, потому что масса людей, которые вот тащат все себе, но очень мало желающих это все вернуть людям и сделать что-то для общества.
Да, он удивительно.
К сожалению, мало.
И щедрости, и духовной щедрости, и материальной. То есть вот недавно была подарена икона XVI века с изображением основателей Зосимы Савватия Соловецких, основателей Соловецкого монастыря. К нам прилетал настоятель, игумен Порфирий и вице-губернатор Архангельской области. Игумен Порфирий сказал замечательные слова, принимая этот древний образ XVI века, как я уже сказал, с изображением Зосимы Савватия Соловецких. Он говорит, я представляю, сколько людей перед этой иконой, там доверяло этой иконе
своим,
да, мысли, свои переживания, там, свое горе, свою радость, сколько мне всего сконцентрировано.
Николай Васильевич, такой вопрос. Как на вас влияет вот эта вот работа, эта деятельность на посту директора Музея русской иконы? И сами-то вы продолжаете коллекционированием заниматься или уже все это прошло?
Нет, я себя считаю профессиональным коллекционером. Это коллекционер, который коллекционирует не для себя, а для, в данном случае, для Михаила Юрьевича Абрамова. Потом у меня осталось несколько икон, на которые я отмолюсь, но я себя не считаю...
То есть вам хватает основной, так сказать, деятельности, активной очень. А в какой степени вот эта вот работа на вас повлияла? Изменились ли вы вот за эти несколько лет, когда приходишь каждый день? Ну, работа-то, в общем, довольно специфическая, как, наверное, все понимают, и наши радиослушатели в том числе. И не может вот нахождение среди этих святынь не влиять на людей.
Безусловно.
И на вас, наверное, и на тех, кто там.
Если можно сказать, вот в каком я нахожусь состоянии последние годы, в состоянии счастья. Я вполне удовлетворен и замечательно себя чувствую, и объясняю это вот именно тем, как вы и заявили, вот, нахождению вот, рядом с этими прекрасными памятниками.
Ну, в завершение нашего разговора, эфирное время не безгранично, я бы хотел спросить, что вы планируете, может быть, даже какие-то долгоиграющие проекты, не проекты, там, которые через месяц, через два будут, а вот более длительные, пролонгированные.
Ну, планируем много. Вот планируем, если все сложится, в ближайший месяц выставка Венеции на площади Святого Марка. Помещение предоставляют. Планируем в этом году показать фрески из Национальной Тверской галереи. Планируем в конце года провести выставку, которую нам предлагает Музей истории и религии в Петербурге, посвященную 400 лет воцарения династии Романовых. Планируем в начале следующего года показать иконы из Тверской галереи. Дело в том, что эти иконы уже больше 10 лет видят только специалисты, потому что музей не существует, закрыт. А новое здание строится, и как иной раз бывает, постоянные задержки в строительстве, и все это уже десятилетия находится в хранении, в запасниках. И мы решили показать поистине шедевры древнерусской живописи, Тверская школа, 15-16 века. Вот такие планы.
Ну что ж, хочется пожелать успехов нашим гостям и музею русской иконы. Я напоминаю, что в гостях у Благовещения были сегодня директор музея русской иконы Николай Васильевич Задорожный и сотрудник музея Иван Кириченко. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. А в завершении разговора еще один духовный кант пред образом Божией Матери всех скорбящих радости в исполнении Ильи Литвака. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо вам, что пригласили. Спасибо всем, кто нас слушал.
Спасибо.
О, Матерь Пресвятая, утри слезу слонит, от бед изнемогая, душа моя скорбит. Повсюду тесно стало, в душе лишь вопль да стон. Отрады нет немало, и зло со всех сторон. Дух скорбию стесненный сдавил грусть свинцом, и в плоти моей бренной под тяжким я крестом. Прибежища не имам, и нет приюта мне, не по моим уж силам все перенесть вполне. Откуда ждать успеха, не от тебя родной? О, Матерь всех утеха, моей души покой!